Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Это «Светлый вечер» на «Светлом радио». Сегодня пятница, и, как обычно, в этот день, в это время у нас в студии Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, профессор МГИМО и главный редактор журнала «Фома». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «Фома». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Начался Великий пост, вот уже первая неделя, которая по традиции считается самой строгой, самой тяжелой в этих неделях Великого поста, она подходит к концу. Тем не менее, первые четыре дня в церкви читался Великий Покаянный канон. Вот вроде бы сейчас уже стало проще, ну, как считается, опять же, да, хотя вся неделя это наполнена и разными великопостными, а значит, длинными богослужениями с огромным количеством чтений. Но это все, что касается церковной жизни, да, такой внутрибогослужебной. Я вот вспоминаю, что последние несколько лет вы все время в Фейсбуке в первую неделю Великого Поста вспоминаете блаженного Августина и его исповедь.
Не то, что вспоминаю, я просто Великим Постом все время перечитываю исповедь. И поэтому в Фейсбуке я просто, ну, какие-то вот вещи, которые меня особо, ну, знаете как, в каждом прочтении же по-разному реагируешь, да, это зависит, один и тот же текст, но все равно там каждый год ты его, тем более такой текст, как исповедь Августина, ты все время его как-то вот видишь, может быть, что-то, что раньше не видел, или тебя какие-то вещи больше задевают. Для меня, ну, это великая книга, не только для меня, но в целом, так сказать, понятно, что великая, но для меня она очень лично как-то... Я с ней в каком-то смысле уже сжился, я тут очередной на днях кусочек из исповеди написал там цитату, и кто-то написал замечательную мысль, какой ужасный перевод. Поскольку текст вот, ну, настолько уже он стал частью вот моей какой-то внутренней жизни, я не знаю, может быть, у меня вкус такой, но мне он не кажется каким-то плохим переводом, конкретная вот цитата, которую я там приводил.
У меня вопрос-то скорее был про то, что это за книга, просто, может быть, стоит напомнить, если но вы
это
считаете...
Это одна из, да, из таких важнейших с разных и со многих точек зрения книг, но прежде всего, может быть, стоит сказать о самом Августине, это человек, который святой, еще общий, как мы говорим, да,
неразделенной,
святой неразделенной церкви, который жил во второй половине четвертого, начале пятого века, вот, и который является одним из столпов Западной Церкви, ну, или вообще ранней Церкви, да, у католиков есть такое понятие «четыре доктора Церкви», вот древних, да, и он Августин наряду с тремя другими к ним относится, вот, и, конечно, если говорить, скажем, о философском, о богословском развитии средневековой мысли, то вот в западном, по крайней мере, в западном мире, в западноевропейском мире, потом уже ставшем католическим, до появления Фомы Аквинского, то есть до XIII века, фигуры, сопоставимой с Августином, не было. Но это не значит, что вот он потерял актуальность с появлением Фомы, вот, Аквинского. Нет, это просто значит, что, ну, вот просто века не рождали личность подобного масштаба. Вот, и,
неужели так бывает?
Да, ну, особенно в то время так бывало. И более того, и до сих пор люди совершенно самых разных интересов, что ли, или профессиональных интересов, они находят размышления Августина, в частности, в той же исповеди, чрезвычайно важными и глубокими. Размышления о времени, которые, кстати сказать, там многие физики оценили по достоинству, да? Размышления... Да, многие психологи, естественно, да. Но уникальность этой книги, если вот смотреть именно на нее как на христианский взгляд, в том, что это... Да, ну, это понятно, что Августин стал родоначальником жанра, жанра, который вышел за границы, собственно, опять же, христианского, я имею в виду вот такого богословского, философско-литературного жанра исповеди, да, то есть это первая такая исповедь, которая прозвучала, и после этого, там, я не знаю, Жан-Жак Руссо писал исповедь, да.
То есть на Руссо повлиял Августин, безусловно.
Ну, на Руссо повлияла вся традиция, да, но как-то Августин был первым, кто такую написал, такую вещь. Лев Николаевич Толстой, у него есть своя исповедь. Все это, конечно, так или иначе восходит к Августину, но вот в отличие, скажем, от Руссо и уж точно в отличие от Льва Николаевича, да и от Руссо, безусловно, тоже, который, кстати сказать, носил портрет Руссо вместо крестика многие годы.
Толстой.
Толстой, да-да-да, он носил на шее, там, на веревочке, на цепочке, не знаю, он носил портрет Руссо в юности, сейчас точно не помню годы, но такой факт называют некоторые биографы. Вот, так вот, Августина, один современный автор, замечательно сказал о книге «Исповедь», он сказал, Августин пишет о себе, но не о себе он пишет. И это, знаете, это вот, может быть, не сразу понятная мысль какая-то кажется противоречивой и не очень умной, может быть, но на самом деле мне представляется, что здесь очень точно схвачена вот самая суть. Попытаюсь объяснить, если позволите, если это вот возможно, что я имею в виду. Вот у меня так, я так пришел, значит, к мысли о верности вот этого утверждения, задумался об этом, когда прочитал «Подростка» Достоевского. И вот там в начале «Подростка» есть такое рассуждение героя, значит, устами героя Достоевский пишет, что нужно быть слишком подло влюбленным в самого себя, чтобы без стыда писать о себе. И вот мне кажется, что вот Федор Михайлович, или там его герой, да, или Федор Михайлович устами героя, он не понимает, как можно вот без стыда о себе писать. А вот Августин, при том, что там колоссальный такой внутренний анализ идет, да, но мне кажется, что при этом Августин все равно пишет не о себе. Да. Он, как, вот, как сказал наш исследователь Баткин, да, пишет о себе, но не о себе он пишет. Да. То есть он действительно, для него это... Он, потому что Августин сказал, что две вещи достойны только познания, Бог и душа. Да, но душа именно душа, стремящаяся к Богу. И поэтому вот эта исповедь, как душа человека, которая раскрыта перед Богом, поэтому ее нельзя рассматривать вот в терминах современных. Да? Вот. А я в свое время, когда вот прочитал как раз «Подростка» Достоевского, над этим задумался, потом мне Августин, вот, эта книга Августина пришла, а потом я как-то прочитал, с вашего позволения не буду говорить, но одного известного очень человека, еще советской эпохи, скажем так, связанного с определенным видом спорта. Я прочитал его книгу и вот в своем юношеском тогда дневнике написал, что вот Достоевский не понимал, как можно без стыда писать о себе, а вот автору этой книги это с блеском удалось. Потому что человек не просто пишет о себе без стыда, а он писал о себе с каким-то таким неизменным и постоянно растущим восхищением.
Но эти многие авторы страдали, причем, наверное, не только в 20 веке, но гораздо.
Наверное, больше. Да. Но я вот в данном случае, может, это как факт моей биографии, как говорила одна моя добрая знакомая, но вот я как-то вот эти вещи связывал постоянно, и для меня это, конечно, вот такая пропасть, которая лежит между, собственно, вот христианским отношением к себе, к осмыслению своей жизни, ну и тому, что вот человек, к чему человек может прийти, хотя вот этот, скажем так, спортсмен, он, конечно, безусловно, личность яркая, интересная, но вот как-то совсем иначе смотрящая на мир.
Ну это примерно, ну тут можно, по крайней мере, провести параллель с Андреем Крицким, собственно, канон которого первые дни Великого Поста в храмах читался и будет еще читаться в течение поста. Один раз человек, который с юности в церкви, с юности, в общем, оказался в монастыре, а в каноне он про себя говорит какие-то очень странные для человека постороннего, пускай даже знакомого с Священным Писанием, особенно Ветхого Завета, вещи, которые явно он сам делать не мог, ну, вряд ли, по крайней мере. И это же тоже своеобразная исповедь, но исповедь какого человека? Человек, который все это через себя пропустил, как-то вот размышляя об этом, или человек, который все это прожил реально? Он же жил после блаженного Августина через, если я не ошибаюсь, 250-300 лет.
С лишним, да.
То есть это уже разные традиции абсолютно. Поздняя античность.
Ну, конечно, да, поздняя античность и ранее уже средневековье. Но вы знаете, да. Очень здорово, что вы провели эту параллель, потому что мне даже показалось, но опять же, это не результат какого-то такого анализа, а скорее такой, знаете, вот ситуативная реакция. Я как раз, когда на днях вот исповедь перечитывал, одна из фраз, мне показалось, что в каком-то смысле, ну, не то чтобы весь канон в ней Андрея Критского заключен, но она вот об этом же, да, вот о том, что мы читаем в каноне, у Августина есть вот для меня здесь вообще параллели прямые, хотя, конечно, это и жанры разные, да, все равно, собственно, богослужебный текст и текст, но для меня, вот для меня, конечно, Августин очень-очень близок именно вот этим текстом, несмотря на то, что, как я уже говорил, многие считают, что это не очень удачный перевод, вот. Ну и, конечно, и Августин, на мой взгляд, он во многом именно вот не сугубо богословской точки зрения, а вот именно с такой вот, ну, во многом, конечно, вот с точки зрения вот этих вот размышлений над собой, о себе и не о себе, вот он, конечно, весь из апостола Павла вот выходит. И это, то есть для меня Августин помог понять апостола Павла. Не понять, а по-другому прочувствовать то, что пишет апостол Павел, потому что все-таки евангельский язык – особый язык, и когда ты не всегда вот настроен на это, да, иногда какие-то вещи прочитываются, и вся вот эта глубина и напряжение, которая есть на самом деле в посланиях апостола Павла, иногда это просто вот прочитывается, и ты не останавливаешься на этом.
Но она иногда ощущается легче, чем евангельский текст, иногда сложнее гораздо.
Безусловно. Но вот мне просто после Августина я по-другому стал читать послания апостола Павла, особенно вот те места, где, ну, о похожем, так скажем так, говорится.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, гость студии «Светлого радио» здесь в программе «Светлый вечер». Владимир Романович, а как вы думаете, почему вот мы говорим с вами об исповеди блаженного Августина, о каноне Андрея Критского? Мы знаем огромное количество, ну, корпус книг святоотеческого наследия. Все это позднее античное время, средневековье, не обязательно раннее, позднее средневековье. И как будто бы вот такая литературное, не догматическое, литературное святоотеческое наследие церкви, оно в какой-то момент останавливается. Ну, даже, наверное, новое время в России мы не вспомним, ну, кроме нескольких святых, оставивших после себя, там, Игнатия Брянчанинова, может быть, нескольких еще человек.
Иоанн Кронштадтский.
Ну, Иоанн Кронштадтский, да.
Но, как «Моя жизнь во Христе».
Да, может быть. Но все равно все это...
Феофан Затворник.
Уменьшается. Ну, все равно согласитесь, что тут можно по пальцам пересчитать, а там гораздо больше отцов церкви. Чего это происходит? Церковь-то живет, развивается.
Конечно,
человеческая,
да,
мысль, самое главное, развивается.
Ну, вы знаете, я здесь не претендую на, конечно, какой-то окончательный и глубокомысленный вывод, но мне кажется, вот что нужно иметь в виду. Ведь, вот скажем, посмотрите, догматическое богословие церкви, оно ведь создавалось в результате реагирования. Да? То есть это не программа была, давайте-ка мы напишем основные догматы. А это во многом, и, собственно, Вселенские соборы собирались, на минуточку, да, соборы, которые там символ веры принимали, потому что была необходимость ответить, да, на разные там околохристианские, антихристианские или претендовавшие быть христианскими вызовы, да, вот, там, начиная с Ария, да, который был осужден как еретик. Поэтому какой вызов, такой ответ, да, и корпус. Ну, существует, конечно, дискуссия о возможности богословского развития, догматического развития, богословского развития.
А существует такая дискуссия?
Ну, она существует. Существуют, скажем, разные подходы. Ну, у нас, у католиков точно есть нюансовое, так сказать, отличие, как минимум. Да? Я здесь, не будучи специалистом и вообще в силу темы, не хотел бы сейчас ее сильно развивать, но я просто хочу привести другой пример. Здесь немножко в другую сторону. И что в этом смысле нет ничего такого вторичного в том, что это реагирующая позиция. Обычно, как говорят, ну, я занимаю реагирующую позицию, подчеркивается, что это, в общем-то, вроде как не главное, да, или это, ну, не может быть, не самое, и вообще, может быть, даже не важное, да. На самом деле, в данном случае это указывает, мне кажется, на такую вот теснейшую связь христианства, вот, ну, с реалиями жизни, да, когда есть потребность, возникает и реакция, потому что, скажем, Феофан Затворник, вот мы его упомянули сегодня, вот вы справедливо сказали, что, допустим, не было он такого плотного, там, не знаю, каппадокийский синтез, то, что сделали там отцы-каппадокийцы, в эпоху поздней античности, ну, всем это можно сравнить там, в истории христианской догматической мысли, вряд ли с чем-то можно. Но посмотрите, а то, что делал Феофан Затворник, можно с чем-то сравнить? Человек, который, уйдя в затвор уже в 19 веке, не в египетскую пустыню, там еще куда-то, он находился в монастыре выше, да, и переписывался там с огромным количеством людей, там какая-то часть его писем издана, и видно какая-то колоссальная пастырская работа, имеющая, безусловно, значение, не только, имевшая не только значение тогда, но и сейчас для нас. Это важнейшее такое наследие. Вот. А поэтому каждое время оно находит, как мне кажется, вот, ну, ставит свои задачи, такая очевидная, наверное, мысль. Но как-то мы в этой студии уже говорили, вот позволю себе напомнить, вам вот один случай, который произошел со мной минувшим летом. Мы были в Равенне с женой и рассмотрели вот мозаики, и жена сказала, что вот, смотри, как, ну, там мы любовались, естественно, ими, и она сказала, вот сейчас никто так не может сделать, что вот утеряна традиция, ну и вообще сейчас другой, так сказать, ритм жизни, это требует, эта работа требует совершенно другого, так сказать, другого течения, предполагает другое течение жизни. И я над этим задумался и сказал, что, конечно, не мог, так мы с ней там обсуждали, пришли к выводу, что сделать никто не может, но они уже есть. Эти мозаики уже есть, да? А вот какой будет наша мозаика, там, христиан 21 века? То есть, что нам пытаться там сделать что-то подобное? Там, нет, конечно, я не против того, чтобы делались там мозаики, украшались и так далее. Но я имею в виду, что христианство вот этот вклад в культуру уже внесло. Да, это уже не вычеркиваемо.
А оно продолжает его вносить?
Оно и продолжает вносить, да.
Но это понимаете... интересный вопрос, а в чем, где оно теперь?
Да, вносит? Нет, так я и говорю, что, понимаете, вот условно говоря, если для там 5-6 века, может быть, это было тогда важно, там, и тот же каппадокийский синтез, там, чуть раньше, который возник и так далее, а сейчас это, понимаете, это беспрецедентная, допустим, ситуация, когда представители разных религий, да, живут вместе. Мир чрезвычайно маленький, живут вместе, и это отношения не средневековые уже людей друг с другом, да, и не нового времени,
и даже не
20 века, да. И мы должны, посмотрите, это все эти проблемы с беженцами и прочее, какой должен быть ответ? Вот я, например, общаясь с представителями католической церкви, европейскими в первую очередь, конечно, вижу, что для них это один из главных вызовов сейчас. Да, как к этому относиться, да, как реагировать, как должны, что такое христианский ответ на вот этот вызов, как себя должен вести христианин. Важнейшие, сложнейшие вопросы, и тут не нужно думать, что они менее важны, чем в свое время там было, там, не знаю, письма Феофана Затворника и Игнатия Брянчанинова.
Ну, а если из богословия исключительно в культурную плоскость перейти? А действительно, вот очень хороший вопрос, что сейчас христианство в плане культуры дает миру? Прекрасно, мы понимаем, и мозаики Равенны, и наше белокаменное зодчество Древней Руси. Все это там церковное, христианское зодчество, все это церковная архитектура и иконы. И можно, ну, тут одну программу только можно перечислять, лишь малую сотую долю того, что христианство дало миру в плане культуры. Тогда, а сейчас, в 21 веке.
Знаете, справедливый вопрос, но тут возникает другой вопрос. А что, или скажем так, я бы по-другому сказал, как говорит один мой знакомый, а что мир готов брать от христианства сегодня? Поясню, что я имею в виду. Вот я со студентами на днях говорил о понятии культурного идеала. И говорил, что вот, скажем, если мы возьмем Средневековье, то, конечно, святость – это один из основных культурных идеалов, да, Средневековья. И мы с ними стали размышлять, я ребятам задал вопрос, а вот что для современного человека является культурным идеалом? Вот, или кто является вот таким идеалом в современной культуре? И мы сошлись на том, что, наверное, если искать хоть какие-то вот...
Общие,
универсальные такие вот... Назвать какой-то общий универсальный идеал, то, скорее всего, это будет представитель вот... Ну, те, кого называют звезды, да? То есть это что-то связанное с миром шоу-бизнеса и так далее. Ну, с этим совершенно бессмысленно спорить, потому что это... Ну, на уровне масс, да, это люди, которые самые известные, самые и, в общем-то...
Но это должно что-то, мир, который стал очень маленьким, объединять в таком случае.
В этом, я сейчас, Саша, да. Тут возникает вопрос в качестве ответного вопроса на ваш вопрос. А вот этот мир, где идеалом является звезда, там, ну, киноактер, да, вот он что готов брать от христианства, да? Ну, наверное, христианство может вносить в этот мир, там, в том числе и в этот мир, как минимум, и вносит, не может, а вносит, ну, какую-то, скажем, толику смысла, да, потому что очень много в этом вот пространстве массовой культуры, о чем, естественно, много написано уже и в 20 веке, было коммерциализирующейся массовой культуры и так далее, вот, а может вносить, ну, какие-то вот смысловые скрепы. Да, хоть это слово сейчас у нас и приобретает негативное звучание, хотя хорошее очень слово. Вот, смысловые какие-то скрепы вот в этот мир распадающегося смысла. Вот, это немало. Это немало. И, наверное, еще следующий момент, мне кажется, опять же, это не есть особенность только сегодняшнего времени, поскольку это то, к чему христианин призван. Постоянно, вот недавно в Андреевском монастыре в среду на богослужении, как раз после канона Андрея Крицкого, патриарх произносил, говорил проповедь и сказал, и говорил о милосердии, и как о том, что, собственно, о чем человек сможет говорить на страшном суде, о чем он будет спрошен, да, вот во время этого последнего испытания человеческой совести, человеческой жизни. Вот. И, может быть, действительно, вот в мир, который, несмотря на то, что вроде мы говорим, что мы там ушли от ужасов каких-то и проблем предыдущих веков, да, но столько в мире жестокости и вот того, что именно, опять же, в мире масс-медиа перестает восприниматься, да, потому что этим перенасыщено. Вот, да простят меня коллеги из Яндекса, не знаю, как это у них работает, может быть, это лишь там зеркальное отражение событий, но вот Яндекс Новости читать для психики не просто, потому что, посмотрите, там все время кто-то кого-то зарезал, кто-то откуда-то выпал, оставили и так далее.
Ну, это же фактически агрегатор новостей.
Да-да-да, ну, я говорю сейчас, да бог с ним, как это собирается. Вопрос в том, что вот что привносит христианство? Я очень надеюсь, что, конечно, вот эту ноту милосердия. Да, милосердие, которое действительно в свое время... Вот, опять же, мы можем говорить, ну, при чем есть христианство? Да при всем. При всем. И я вот считаю, что... Помните, «Эра милосердия» у Вайнера книжка была, да, по которой снят гениальный фильм «Говорухина. Место встречи изменить нельзя». Вот «Эра милосердия» наступила 2000 лет назад. Она наступила тогда, когда с креста Спаситель произнес слова: «Господи, прости им, потому что не знают, что делают, не ведают, что творят», имея в виду солдат, которые делили в этот момент одежды.
Хитон.
Да, вот одежды Иисуса. Да? Вот тогда наступила эра милосердия, тогда представление должном, недолжном, да, они перевернули.
Но мы живем гораздо более милосердное время, в милосердном обществе, чем даже 100 лет назад.
Да, и да, и нет. Тут я говорю, о многом можно здесь говорить, но нельзя сказать, что наше общество не нуждается в милосердии.
Ну, а я думаю, что ни одно общество до конца времени
не будет. Да, поэтому и сказал, что это не является исключительной особенностью, да, но ведь вы спросили, что сегодня привносит, и
Культурной плоскости, да, перешли.
Ну, это тоже для меня культура, все-таки как для культуролога, это не искусство, литература и музыка, а это вообще все, ну, все, что создано, вся совокупность, все пространство смыслов. Экономика – это тоже часть культуры, политика – часть культуры. Культурологическом,
безусловно,
смысле,
да,
не в искусствоведческом,
да.
А в культурологическом. Я в этом плане отвечал. Вот. И в нашу жизнь вообще, да, пространство жизни и пространство культуры вносит вот эти ноты милосердия.
Я напомню, что Владимир Легойда, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, гость программы «Светлый вечер», я Алексей Пичугин. Вернемся в эту студию через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».